Дилетанты.
Добрый вечер. Это радиостанция «Эхо Москвы». В эфире программа «Дилетант», как всегда в это время. Я Владимир Рыжков. Я нахожусь в московской студии, здесь, на Новом Арбате. И в Санкт-Петербурге, в санкт-петербургской студии находится Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер. Привет.
Ну, давай ты уж как главный редактор «Дилетанта» скажи несколько вступительных слов, и потом мы представим нашу гостью.
Ну, собственно говоря, как обычно, мы знаем, что у нас каждая программа так или иначе связана с номером журнала. Последний номер журнала, еще раз напоминаю тем, кто не знает, главная его тема – это гибель империй. И одна из самых свежих смертей империй – это, безусловно, распад и конец Советского Союза. И в связи с этим, вот сегодняшнюю программу в какой-то мере мы будем говорить об этом, о конце СССР, о том, что за этим последовало. Я думаю, что тогда Владимир уже представит нам сегодняшнюю нашу гостью. Но перед тем, как мы передадим слово, как я передам слово Москве, я еще хотел сказать вот что. Я знаю, что сегодня ждали еще другую программу «Дилетанты», посвященную войне «Алые и белые розы». Это совсем другая эпоха. Но она перенесена из-за того, что вот сегодня наша американская гостья, и из-за нее мы немного поменяли расписание выхода в эфир наших программ. Я думаю, что от этого никто ничего не потеряет. Будет интересно и сегодня, и в следующий раз.
Да, я подхватываю эстафету у Виталия Дымарского. И действительно, мы стараемся, когда в Москву приезжают интересные гости, мы стараемся корректировать наш график рабочий и использовать интересных гостей для того, чтобы во время их пребывания в Москве сделать какую-то хорошую беседу, как мы это делаем сегодня. Итак, я с удовольствием представляю нашу гостью. Это Мэри Сарротте, правильно? Мэри Сарротте. Она является историком, она является профессором истории и международных отношений Университета Южной Каролины, а также научным сотрудником Центра европейских исследований Гарвардского университета в Бостоне. Вот. Мэри является специалистом по истории холодной войны, и говорить мы будем сегодня как о распаде Советского Союза, так и об окончании холодной войны, так и о всех проблемах, которые с этим связаны, по крайней мере, то, что мы успеем обсудить. Мэри, добрый вечер.
Спасибо большое.
Да, спасибо большое вам, что вы нашли время в вашем графике заехать к нам на «Эхо Москвы». Итак, первый вопрос. У нас в России многие, в том числе на официальном уровне, говорят о том, что Соединенные Штаты Америки не только предполагали распад Советского Союза в 1991 году, но даже готовили распад Советского Союза. В частности, один из высокопоставленных руководителей России не так давно написал статью, где высказал такой тезис, что еще в 70-е годы известный вам хорошо и нам всем Збигнев Бжезинский предложил стратегию экономического изматывания Советского Союза через санкции, через запрет технологий двойного назначения. И так
через
выходит,
гонку вооружений.
Через гонку вооружений, да, через звездные войны. И получается так, что, как верит один наш высокопоставленный политик, получается так, что именно американцы развалили Советский Союз с помощью хитроумной стратегии Збигнева-Бжезинского. И вот у меня первый вопрос к профессору истории из Соединенных Штатов Мэри Сарротте. Мэри, скажите, во-первых, действительно ли американцы ждали распада СССР и были уверены, что это произойдет именно в декабре 1991 года? И действительно ли был страшный тайный план Збигнева-Бжезинского по развалу СССР, который в конечном итоге был успешно осуществлен?
So I see you are starting with the easy questions.
Я вижу, что вы начали с легких вопросов.
Мы всегда начинаем с легких вопросов.
Thank you.
Спасибо вам и спасибо вашим слушателям. Спасибо за то, что вы изменили ваше расписание. восстание ради меня, Соединенные Штаты не ожидали ни того, что упадет Берлинская стена в ноябре 1989 года, и они не ожидали распада Советского Союза. И, конечно, как вы указываете, были десятилетия соревнования холодной войны на самых разных уровнях – военном, культурном. Я ученый, я более теоретически могу об этом сказать. Холодная война – это было соревнование между двумя различными организационными признаками. И Соединенные Штаты и Советский Союз, конечно, активно участвовали в этом соревновании. Это действительно правильно. И, конечно, лидеры в Соединенных Штатах, они активно участвовали в этом соревновании. Но я не верю, что правильно сказать, что они ожидали, что они знали заранее, что нечто подобное произойдет. Скорее, наоборот. И это настолько их удивило, то, что происходило. Это была серьезнейшая трудность для внешней политики Соединенных Штатов, потому что вся основа внешней политики Соединенных Штатов, которая существовала десятилетиями, неожиданно исчезла. И Соединенные Штаты очень быстро должны были как-то переформулировать политику, изменить ее. И не то, чтобы они довольно улыбались, что план работает. И скорее, те документы, которые я читала, как историк, показывают, что, ну, конечно, я просто гражданка страны, я не представитель правительства Соединенных Штатов, и у меня нет никакого специального допуска, у меня нет... Я просто историк, я изучаю документы в архивах, и я также использую закон о свободе информации, чтобы получить доступ к различным источникам. Я не могу сказать, что я все до единого документы видела, но архивные документы в Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах, в Британии, во Франции, в Западной Германии, во всех западных странах, они все указывают на то, что 89-й год, 90-й год, 91-й год, это было неожиданно.
Как вы думаете, Мэри, если вот сейчас Збигневу Бжезинскому сказать, что вы, господин Бжезинский, развалили Советский Союз, Бжезинский будет радоваться или удивляться? Вы наверняка его лично знаете.
На самом деле, Збигнева Бжезинского лично я не знаю. Может быть, вы думаете, что мои связи получше, чем на самом деле. Но я ведь просто гражданка страны, и все. Но я, конечно, знаю его по документам. Скорее всего, он сказал бы, что он доволен тому, что те, кто живет с восточной стороны того, что было железным занавесом, сейчас обладают гораздо большими возможностями голосовать, свободы самовыражения по сравнению с тем, что было ранее. Он, наверное, скажет, что да, он рад этому, и я также рада тому, что это происходит. И я думаю, что это была бы его реакция. Но, конечно, я не могу сказать точно, что он скажет.
Да, Виталий.
Можно мне вопрос?
Конечно.
Наша гостья согласна с еще одним утверждением, которое довольно распространено, во всяком случае, в нашей стране, что, собственно говоря, холодная война, в холодной войне оказался победитель и побежденный. Согласна ли наша гостья с такой постановкой вопроса? И кто выиграл эту... Скорее Запад выиграл эту холодную войну? Или скорее... Россия, советская Россия ее проиграла. Да, вы такие легкие вопросы задаете, очень легкие. И это сложный вопрос на самом деле. И я уже говорил о том, что выиграли те, кто жили к востоку от железного занавеса, и сейчас существуют демократии там, где были области, контролируемые Советским Союзом. Эти люди победители. И их усилия частично привели к тому, что закончилась холодная война, потому что была солидарность, были также протесты в Востоке,
восточной Германии, но после этих мирных революций снизу, я ими восхищаюсь, я описываю как раз в моей книге «Падение Берлинской стены», была уже реакция сверху. И лидеры в Соединенных Штатах и в Москве не ожидали, что эти мирные революции победят так быстро. И вот падение Берлинской стены, это было случайно, колоссальная случайность, это не было спланировано. И здесь была тогда возможность поставить под сомнение политический режим, что будет после Холодной войны. И да, нет вот этого режима Холодной войны, и возник вопрос победителей, побежденных, и знаменитый русский вопрос «Что делать?». И стало ясно, что модель централизованной государственной экономики проиграла в этом соревновании современные трудности, столкнувшись с современными трудностями. И вопрос здесь, что произойдет после этого, что все это означает. И как раз эту область я изучала детально. И мне кажется, что хотя были вот эти люди-победители, которые жили в Центральной, Восточной Европе, в бывшем Советском Союзе, но они получили все эти свободы, но также были потерянные возможности. И я бы скорее не говорил о победителях и побежденных, а о том, что пошло хорошо, что пошло неправильно, и что пошло плохо, то, что я описывала, то, что не были сделаны усилия, больше усилий после Холодной войны, после успеха Запада, после того, как пали барьеры, создать долгосрочное сотрудничество Советского Союза и России. Несмотря на то, что Соединенные Штаты заявляли о новом мировом порядке, но на самом деле очень многое из того, что было во время Холодной войны, перешло в мир после Холодной войны. То есть не было никакой попытки на очень высоком уровне поменять что-то. И Россия остается на периферии Европы. Это не случайно. Это результат американской стратегии. Вот это упущенная возможность, как мне кажется.
Да, Виталий.
Можно еще один вопрос?
Да, мне кажется, что вот этот великий,
да, вечный русский вопрос, что делать, он, может быть, стоял в первую очередь даже не перед Россией, а перед Западом, в частности, перед Соединенными Штатами. Была ли, как считает Мэри, некая альтернатива тому способу, что ли, поведения, который выбрали Соединенные Штаты после окончания Холодной войны? Не было ли избытка эйфории, и в связи с этим были совершены, как мне кажется, достаточно большое количество ошибок. Согласна ли с этим Мэри?
Я думаю, что надо вспомнить время, 1989 год, 90-й год, и вот этот момент, вспомнить момент возникновения возможностей. Это тот момент, когда очень много было вариантов развития будущего. И когда вы выбираете новое равновесие, у вас уже нет большого количества вариантов. Но есть момент, когда у вас очень много разных вариантов. И когда я изучал архивы в Соединенных Штатах, Британии, во Франции, в Германии, здесь, в России, когда я изучала вот этот поворотный момент, 90-й год, и обсуждали альтернативное видение структуры Европы после Холодной войны. И то, что произошло, это меньше всего ожидали, что это добьется успеха. И сравнивали альтернативы. Например, многие диссиденты в Польше, в Восточной Германии, это были пацифисты. И они призывали к тому, чтобы Центральная и Восточная Европа была демилитаризованной зоной навсегда. И там не было ни НАТО, ни Варшавского пакта. И некоторые призывали к тому, чтобы границы между Польшей, Венгрией и Чехословакией необходимо, чтобы этих границ не было. Эта область навсегда была нейтральной, демилитаризованной. И это был мост между Востоком и Западом. потому что был Холокост, были ужасы войны, и это вот потенциально так рассматривалось будущее. Было еще одно видение будущего, и здесь ключевое слово «паневропейский подход», и это была идея создать европейские институты от Атлантического до Тихого океана. Михаил Горбачев это обсуждал, он говорил о том, что надо объединить Варшавский договор и НАТО, и создать паневропейскую организацию безопасности. Французский президент Франсуа Миттеран и другие лидеры рассматривали вопросы, которые связаны с конференцией безопасности и сотрудничества в Европе. Это то, что сейчас это ОБСЕ. И считали, что ОБСЕ это может быть будущим паневропейской организации безопасности. И это были альтернативные видения того, что происходит в Европе, а в Вашингтоне это побоялись, потому что здесь уменьшалось или полностью уходило американское влияние на европейскую безопасность. И вот тогда конференции было 35 государств-членов, и Соединенные Штаты очень волновались того, что это будет просто Европейская организация безопасности, которая исключит Соединенные Штаты. И Джеймс Бейкер, бывший госсекретарь, он говорил своему боссу, президенту Бушу, то, что реальная проблема это не Советский Союз, а настоящая проблема это конференция безопасности и сотрудничества в Европе, потому что они нас просто исключат из процесса. И еще кошмар для Соединенных Штатов, то, что Германия сказала, что если Германия может согласиться на объединение, если условием будет выход из НАТО, и тогда Германия стала бы нейтральной страной. И НАТО тогда просто обрушится, и все. И тогда были на уровне элит очень серьезные волнения, и считалось, что это очень помешает Соединенным Штатам, и это может помешать, может быть, стабильности и миру в Европе. Это не совсем одно и то же. Ну, пересечения там были. Да, были альтернативные варианты. И на самом деле, из-за того, что были альтернативы, администрация Буша сказала, что в эти хаотичные, опасные времена нам надо держаться того, что мы знаем. То, что работает, надо сохранить НАТО. И президент Буш сказал, я не знаю, что там за видение может быть. Он сказал, мы будем держаться старого курса, мы будем делать то, что мы знаем. И он принял решение на очень ранней стадии и решительно принял решение, что ключ в будущее американской безопасности – это НАТО.
Тогда, Мари, возникает следующий вопрос. Если при Буше-старшем и госсекретаре Бейкере было принято решение держаться за НАТО, то кем и когда было принято решение о расширении НАТО на восток? Я поясню. Дело в том, что у нас распространено мнение, что как раз в 90-91 годах Михаилу Горбачеву было обещано американцами, что НАТО на восток расширяться не будет, что никакой угрозы для России не будет. Тем не менее, как мы знаем, в следующие 10-15 лет НАТО расширилось и дошло вплоть до стран Прибалтики, Болгарии, Румынии и так далее. Другая версия такая, что сами эти страны, поляки, чехи, болгары, они захотели в НАТО, и именно они заставили американцев их принять. Вот где правда? Кто принял решение? У кого был ключ к этому решению?
Да, это потрясающий вопрос. Я опубликовала книгу и целый ряд статей на эту тему. Когда я начала изучать этот вопрос, я читала книги, написанные другими специалистами, которые говорили о том, что вопрос о расширении НАТО вообще не поднимался, в принципе. И меня удивило, что вопрос действительно поднимался. И это была ключевая часть переговоров по объединению Германии. Да, этот вопрос возникал в то время. Но что я вижу, когда я вижу доказательства, документы? Я лично, опять же, я просто гражданка. Я не участвовала в переговорах. Я не представляю правительство Соединенных Штатов. То, что я вижу, доказательства, документы, эти доказательства не поддерживают американскую позицию и американскую идею, которая поддерживается многими, что некоторыми, что и этот вопрос не поднимался, но доказательства также и не поддерживают экстремальную российскую точку зрения о том, что России кто-то обещал наверняка не расширяться.
А где тогда правда?
Это где-то посередине, правда? Я могу объяснить. Вопрос был, если Германия будет объединяться. Давайте по-другому скажу. Для того, чтобы Германия объединилась, Западная Германия, требовалось ей разрешение Советского Союза. Хотя были сложности дома у Михаила Горбачева, внутренняя ситуация была очень сложной. У него были очень две сильные карты в глобальном покере, в том, что касается объединения Германии. Первая карта – это то, что Советский Союз – это одна из стран-победительниц во Второй мировой войне. И была безоговорочная капитуляция фашистской Германии. Советский Союз, Соединенные Штаты, Британия и Франция имеют права на оккупацию Германии. И Михаил Горбачев, лидер Советского Союза, он отвечал за 400 тысяч военнослужащих в Восточной Германии. И что требовалось? Отказаться от права и вывести войска. И западные страны должны были как-то убедить Горбачева дать это разрешение, сделать это. И в начале 90-го, в феврале 90-го, был визит Джеймса Бейкера, госсекретаря, и я видела документы по этой встрече и в разговорах с Горбачевым. А как насчет того, что НАТО не двинется ни на дюйм от нынешних позиций? То есть даже не дойдет до востока Германии. И здесь останется НАТО там, где существует, там, где разделены две Германии. И Горбачев сказал, конечно, любое продвижение НАТО неприемлемо. И вот там, в этих разговорах, после этого шли переговоры. И в письменных документах в результате это не отражается никак.
Мы здесь прервемся сейчас на 2 минуты на новости и потом продолжим наш рассказ.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Пролетели новости. Напоминаю, что мы сегодня в рамках программы «Дилетанты» рассказываем про историю холодной войны и особенно про то, что произошло после холодной войны. Я Владимир Рыжков, в петербургской студии Виталий Демарский. В гостях у нас сегодня Мэри Саротте, профессор истории Университета Южной Каролины, научный сотрудник Центра европейских исследований Гарвардского университета. И перед перерывом Мэри рассказала нам интереснейшую историю о том, что в 90-м году в феврале на переговорах Михаила Горбачева и Бейкера, госсекретаря США, Горбачев определенно ставил вопрос, что НАТО не должно расширяться, как сказала Мэри, ни на дюйм на восток. Это было принципиальное условие. Но одновременно с этим Мэри сказала о том, что в документах это обязательство никак не отражено. Так на чьей стороне, Мэри, правда здесь? На чьей стороне моральная сторона? С одной стороны, американцы, получается, что обещали не расширять НАТО. С другой стороны, коль скоро это не было на бумаге, то получается, что они никого не обманули.
Я не уверена. Я могу сказать, что американцы обещали не расширять. Это была часть процесса ведения переговоров. Эти переговоры шли большую часть 90-го года. Месяцы и месяцы переговоров. Более точно сказать, что это была ранняя американская позиция. Это была часть первичных обсуждений. Но госсекретарь уехал из Москвы, и он говорил своим начальником, президентом Бушем, и Сколскрофт, секретарь национальной безопасности, сказал: «Джим, это не имеет смысла, потому что получится, что объединенная Германия, половина в НАТО, половина не в НАТО. Как защищать страну, половина которой в НАТО, половина которой не в НАТО? Смысла, это бессмысленно. Мы не должны предлагать эту позицию, потому что эта позиция просто бессмысленна». То есть это были ранние стадии переговоров с американцами. Это не были обещания, но эти вопросы возникали во время переговоров. Зачем переговоры продолжались несколько месяцев, и затем уже перешли от НАТО к финансовой, экономической помощи Советскому Союзу, и в результате Михаил Горбачев согласился на объединение Германии. Это был отказ от права оккупации, и также это было обязательство вывести 400 тысяч военнослужащих, и взамен не было дано обещания не расширять НАТО, взамен были даны миллиарды немецких марок и финансовая помощь Западной Германии. И есть договор 2+4, объединение Германии, это две Германии и четыре оккупационные страны. И здесь была возможность для НАТО что-то делать с другой стороны границы. Опять же, Советский Союз это подписал. И здесь некоторые американцы считают, что этот вопрос вообще не поднимался. Это неправда. Но не существует... Yes, it was raised. Да, поднимался.
А можно?
На очень ранних стадиях. И также существует экстремальная российская точка зрения о том, что было обещание, это также неверно. И что было? Были сложные переговоры, и вопрос, конечно, поднимался на переговорах, и даже была возможность того, что Восточная Германия не будет НАТО, но потом перешли к тому, что просто заплатили Советскому Союзу, они вели переговоры по НАТО. И это, может быть, не жутко интересно, это не вопрос предательства, но я историк, поэтому иногда неинтересные вопросы.
Виталий, а можно еще вопрос?
Конечно,
да. А была ли зафиксирована где-нибудь договоренность, о которой у нас тоже часто вспоминают, о взаимном роспуске НАТО и Варшавского договора?
Соглашение 2+4 к этому вопросу не обращается. И я видел интересные конфиденциальные документы президента Джорджа Буша и его послания различным западным лидерам Франции и Великобритании. Говорится, что нам необходимо, чтобы вели только переговоры о объединении Германии. Если возникнут вопросы о будущем НАТО, о будущем Восточного договора, тогда это будет очень трудно, Варшавского договора, будет очень трудно это обсуждать. И мы не хотим, чтобы Советский Союз использовал право вето здесь. Нам необходимо обсуждать этот узкий вопрос объединения Германии, потому что в противном случае все эти темы возникнут, будет просто невозможно заниматься этим вопросом.
Можно еще один вопрос?
Конечно.
Я думаю, что, может быть, это самый сложный вопрос. Потому что наша гостья сегодня упомянула Ялту, и что Россия была как бы победителем Второй мировой войны. У меня, во всяком случае, такое впечатление, что ялтинский дух, во всяком случае, российская сторона считала, что он жив до сих пор. И как вот наша гостья смотрит на раздел мира, на зоны влияния, и в частности, в этом смысле, как она рассматривает судьбу постсоветского пространства? Не секрет, что Россия как бы по умолчанию считала и считает это своей зоной влияния, в которую вторглись Соединенные Штаты. Не связано ли это с тем, что Запад отошел от Ялты, а мы продолжаем, Россия продолжает рассматривать именно в духе Ялты современный мир.
Можно я быстро вам задам вопрос? Я вообще о Ялте не говорила.
Но вы сказали, что Советский Союз вышел победителем.
Да, но конкретно Ялта – это очень… Этот термин означает разное для разных. Например, для Восточной Европы Ялта – это предательство. И мне бы хотелось спросить вас, вы Ялту используете в каком смысле? В восточноевропейском или в каком-то другом?
Нет, я Ялту как символ разделения мира на зоны влияния.
Да, похоже. Конечно, на Западе было ощущение, и в Москве, думаю, что вот это разделение закончено. Существует очень много долгосрочных факторов, которые сейчас мы не можем в деталях обсудить, но падение Берлинской стены – это была точка невозврата. И это было окончание разделения мира во время Холодной войны, разделение Германии, разделение Европы. И вот то, что вы говорите Ялта и говорите о духе разделения, это ощущение было такое, что любое разделение пропало. Вопрос, что сейчас возникает? Может быть, паневропейский подход? Может быть, Россия могла бы стать постоянным членом европейских институтов, Организации европейской безопасности? Вот тогда был взгляд на будущее, и было четкое американское решение держаться разделения американцы и союзники в Европе. И я хочу сказать, что здесь три фазы. 89-й год, 90-й год, когда было падение стены, и администрация президента Буша считала, что необходимо продолжать вот это присутствие Соединенных Штатов в Европе. НАТО. В августе 90-го года Саддам Хусейн захватывает Кувейт. И неожиданно приоритетом становится война за Ливию. И неожиданно приоритеты полностью меняются. И на 100% разворачивается к Персидскому заливу. И сказал, что мы потом, уже когда будет второй срок, сказал президент Буш-старший, мы вернемся к этому вопросу. Но второго срока у него не было. Но он считал, президент Буш считал, что она должна быть частью этой структуры, а вторая часть – это совсем не Европа, это война в Персидском заливе, и неожиданно Буша не выбирают еще раз, и возникает администрация Клинтона. А у администрации Клинтона новые сложности. К этому моменту Центральная и Восточная Европа – это уже суверенные демократии, и они обращаются к Вашингтону и просят президента Клинтона, мы хотим быть частью НАТО. И возникает определенная эволюция в этом смысле. Это не то, чтобы был сознательный план с момента падения Берлинской стены так сделать. Закончился в каком-то смысле дух Ялты, и возник вопрос, что делать. И вот это уже была упущенная возможность. Потому что администрация Буша не поняла, насколько вообще серьезно все произошло, все изменения произошли. Они просто решили, что границы двигаются на восток. Но, опять же, это моя личная точка зрения историка, я не представляю точку зрения правительства Соединенных Штатов. Я работаю в архивах. Это замечательно, что я могу с вами эти вопросы здесь обсудить, просто на основании моих исторических изысканий.
Тогда вот такой вопрос, Мэри. Я хорошо помню 90-е годы. Я был тогда молодым депутатом Госдумы, работал в парламенте. Президентом был у нас тогда Борис Ельцин. И я отлично помню, что когда большая группа государств Восточной Европы, государства Прибалтики, Литва, Латвия, Эстония, обратились с заявкой в НАТО, что мы хотим вступить, Борис Ельцин возражал. Борис Ельцин говорил, что это может угрожать интересам России и что это может дестабилизировать ситуацию в Европе, ситуацию с безопасностью. Также мы все помним, что в уставе НАТО записано, что НАТО может принять какую-то страну, а может не принимать. Это на усмотрение самой организации НАТО. Вот вопрос, почему в 90-е годы американская администрация не прислушалась к резким возражениям Москвы? С чем это было связано? С тем, что Россия была слабой, или с тем, что американцы были в определенной эйфории, считая, что теперь им позволено все? Почему было принято такое решение, и были ли какие-то альтернативы?
Да, очень важный вопрос. И я сказала, что здесь три фазы. Ранняя фаза, когда администрация Буша принимает решение о том, что НАТО будет доминирующей организацией безопасности в Европе, но они эту стратегию не применяли, потому что была война в заливе, и они проиграли выборы. Потом Клинтон в 1993 году, он получил наследство эту ситуацию, и неожиданно возникает давление. Новые страны Центральной Восточной Европы, они хотят стать членами НАТО, и НАТО может принимать новых членов. И сейчас все эти страны, они вовлечены к конференции безопасности, Организации безопасности в Европе, и в соответствии с заключительным актом Хельсинки у каждой страны, у каждого государства-члена есть право выбрать свой военный союз. И здесь два вида давления существуют в Соединенных Штатах, и все трудно, и то, и другое. С одной стороны, центрально-восточноевропейские страны, которые говорят, в соответствии с заключительным актом Хельсинки, мы все подписали, мы имеем право выбрать наш военный союз, выбираем мы НАТО. С другой стороны, президент Ельцин в России говорит, нас это волнует, и это тоже вполне понятно. И администрация Клинтона, Билл Клинтон, президент, старались как-то достичь равновесия, потому что есть вполне законное желание стран Восточной Европы и озабоченность России. И до 1999 года у них довольно неплохо получалось достичь равновесия. Но вот то, что НАТО делало в бывшей Югославии, сейчас мало кто это помнит в Соединенных Штатах. Ну, может быть, студенты помнят, но и здесь это помнят, и это остановило возможности, это ограничило возможности администрации Клинтона уже добиваться равновесия, потому что было слишком серьезное движение, слишком далеко в одном направлении. И помните, когда самолет, разворот самолета над Атлантикой, и это, конечно, очень серьезно в дипломатической практике, и, конечно, получилось, что российское ощущение безопасности были, и здесь опять же мы видим 1999 год, и уже Ельцин уходит, и нет уже равновесия, которое пытался создавать Клинтон, и, к сожалению, очень печально то, как развивались отношения между нашими странами после этого.
Как раз в России и говорят о том, что именно Запад, вот расширяя НАТО и приближая его границы к России, он и спровоцировал нынешнюю конфронтацию между Россией и Западом. И окончательно эти отношения были разрушены тогда, когда на саммите в Бухаресте, на саммите НАТО в Бухаресте было обещано членство в НАТО для Украины и для Грузии. И тогда уже новый президент России Владимир Путин сказал, что членство в НАТО Украины и Грузии — это красная черта, и что если НАТО перейдет эту красную черту, то Россия будет реагировать. Собственно говоря, последствия этого мы видели в 2014 году в Крыму и потом в Донбассе.
Да, конечно. Отношения Соединенных Штатов и России испортились в последние годы, и расширение НАТО, конечно, один из факторов этого. Но здесь очень важно все исторические события анализировать. Дело в том, что на Бухарестской конференции не было обещания Украине и Грузии, но обещания как такового не не было. Они надеялись, но был определенный дипломатический компромисс.
Там была формула, что в будущем Украина и Грузия будут членами НАТО. Это было в заключительном коммюнике саммита. Это можно трактовать как обещание, это можно трактовать как необещание, но истеблишмент в Москве воспринял это именно как перспективу вступления в НАТО. И было сказано, что это красная черта.
Но то, что вы говорите, на поверхности правильно. Но опять же, я пытаюсь как историк, как ученый посмотреть, что происходило за сценой. И хотели как-то смягчить реакцию Украины и Грузии, чтобы они как-то смягчить их реакцию. Они не получают то, что они хотели бы получить, и поэтому говорят о каких-то шагах. И здесь мы говорим скорее об интерпретации Запада и России. Это совершенно разная трактовка того, что говорилось, потому что нас волнует, что может означать членство Украины и Грузии в НАТО. Мы стараемся смягчить формулировку, чтобы им легче было услышать то, что им говорят. Но вы опять же говорите о том, что российская точка зрения совершенно противоположна, что это переход красной черты и обещание членства. На самом деле на конференции это не произошло. Но, конечно, 2008 год — это год, когда отношения между нашими странами стали очень-очень сложными. Затем было использование силы в Грузии. Ну и, конечно, ситуация, которая существует в настоящее время. И, опять же, когда меняются границы в Европе с позиции силы, и мне очень жаль, что заключительный акт Хельсинки подписывал и Советский Союз, Соединенные Штаты, европейские страны, то, что европейские границы никогда не будут меняться силой, и плохо, что нельзя использовать политические, дипломатические процессы, чтобы заниматься этим вопросом, и я надеюсь, опять же, я гражданка просто, и это моя личная точка зрения, надеюсь, что будет возможно вернуться к тому, что было после Холодной войны, когда проблемы решались, используя политические и дипломатические методы, а не силу.
А есть еще время, да?
Да, есть, конечно. Давай, конечно, конечно.
Тогда вот какой вопрос. А вот как наша гостья определила бы ту точку, что ли, да? То событие, может быть, вот после которого начался процесс, приведший к сегодняшнему вот такому, ну, можно сказать, расколу между, я имею в виду, между Россией и Западом. Не говоря о том, чья это ошибка, но просто какая точка, да, когда, когда все пошло по другой дороге.
Я думаю, что здесь два кандидата в прошлом и более или менее недавно. Опять же, как я говорила, и важно подчеркнуть, что конец холодной войны это было что-то замечательное, потому что появились новые свободы. Годы у людей в Центральной и Восточной Европе, в Советском Союзе. И ни в коем случае я не хочу сказать, что то, что произошло в 89-90 году, было плохо, скорее наоборот. Но я думаю, опять же, были упущены возможности, было много возможностей, был дух возможностей, дух сотрудничества Соединенных Штатов России, которого больше нет. И, скорее всего, я не доживу и не увижу уже таких перспектив, дух сотрудничества, потому что я училась в Берлине в 89 году, я была студенткой, но я была свидетелем того, что происходит, я чувствовала то, что происходит, то, что был конец враждебности, больше сотрудничества, больше новых возможностей, которые возникали, это было потрясающее чувство. Я жалею тому, что нет больше возможностей, чтобы создать основу для диалога, институт политического диалога. В то время это было возможно, можно было больше создать. Это первое. А второй раз, когда все, к сожалению, пошло не так, это когда Россия решила изменить границы силой. И я очень сожалею об этом решении. Я думаю, что возможно отойти от использования силы и вернуться к той ситуации, когда границы не меняются с позиции силы. Но использование насилия усилия, особенно в 2008-2014 году, вот это было то, что, как мне кажется, испортило ситуацию.
Ну, я бы еще с российской стороны, со своей стороны добавил 99-й год, бомбежки Белграда. Я помню, что это тоже был поворотный пункт. Именно тогда Евгений Примаков развернулся над Атлантикой, и именно тогда Запад начал восприниматься как враг и как угроза. К сожалению, мы должны завершать наш сегодняшний разговор. Получилась достаточно грустная история о том, как последние 25 лет были использованы огромные возможности для выстраивания системы европейской безопасности, и о том, как приверженность старым рецептам, к огромному сожалению, через 20 лет привела к старым проблемам. Огромное спасибо. У нас в студии была Мэри Саротты, профессор Южной Каролины университета, центра Гарвардского университета. Это была программа «Дилетанты». Слушайте нас в это же время на следующей неделе.
«Дилетанты».